Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, с вами «Отличная семья», и, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Ну и, конечно, мне очень приятно сегодня представить гостя, который определенное время назад был очень часто у нас в передачах, а потом каким-то образом образовался вот такой вот большой перерыв. А сегодня я очень рада представить вам и пообщаться с приемной мамой, педагогом-психологом, общественным деятелем, председателем Союза приемных родителей, замечательную Наташу Городистскую. Наталья. Привет, да. Дорогая.
Да, привет, Татьяна. Здравствуйте все. Очень рада быть здесь.
Дорогие, если вы помните Наташу, это здорово. Кто-то, возможно, еще не знает ее, познакомиться только сегодня. Это тоже хорошо. Вот, и сразу ориентирую. Наташа замечательный, есть ТГ-канал. Заходите туда, там масса просто прекрасной информации. И Наташа и своим обаянием, и опытом, в общем, многим чем делится, за что тебе спасибо большое, дорогая. Вот, я всегда вдохновляюсь от общения с такими личностями.
Спасибо.
Рада
большое.
Очень, что ты спасибо. Сегодня с нами.
Да, спасибо, я тоже очень рада и с удовольствием на своем канале «Неидеальные родители» делюсь опытом воспитания приемных детей, потому что у нас их достаточно большое количество, вот, всего 15 детей, да, среди них только двое кровных, двое усыновленных, остальные приемные дети и с диагнозами, да, и были приняты подростками в семью в какое-то время. И я считаю просто такой миссией своей делиться с родителями, остальными, тем, что нам когда-то пришлось пережить, а теми лайфхаками, к которым мы пришли в процессе, но только теми компетенциями, которые я уже наработала за это время, потому что поняла в какое-то время, что нужно учиться, нужно осваивать эту науку воспитания детей, воспитания приемных детей тем более. Вот, и поэтому с удовольствием этим делюсь.
Спасибо. Кстати, я хочу сказать, что эта информация заходит замечательно не только для приемных семей, вообще для семей. Вот мне очень важно, что нас слушают разные семьи, пишут мне тоже, и очень многие и кровные семьи для себя берут, потому что вот наша тема, кстати, мы будем говорить сегодня, барабанная дробь, о бесконфликтном общении. Представляете, какое счастье, друзья мои. Просто вернемся в Эдем. Поговорим об этом, и это важно для любой семьи, для любой. Потому что так или иначе мы конфликтуем, и, наверное, невозможно это избежать. Но другой вопрос, как мы ведем себя в этих конфликтах, как реагируем, что из этого выносим, какие плоды нашего общения мы видим. Вот с этим можно работать. Об этом мы будем говорить с Наташей. А сначала я хочу напомнить вам, что у нас декабрь. Особенный месяц волшебный, потому что впереди Новый год, Рождество, и в этот период хочется как можно больших людей счастливить. И поэтому знаю, что люди хотят делать подарки, хотят делать что-то приятное для детей-сирот. И мы, кстати, вот выпустили замечательную передачу. Если не видели, то посмотрите, пожалуйста. Это «Как дарить подарки детям?», что такое подарки для детей-сирот, зачем они, как. В общем, самое главное ведь это не навредить. Вот, поэтому, пожалуйста, посмотрите, все там. А я скажу еще один такой момент, что вот в течение декабря мы рассказываем о детях, которые ищут семью. Сотрудничаем вместе с фондом «Дети Байкала». И вот вы уже, наверное, если заходили на наш сайт, то видели, на нашу страницу, вернее, социальную, видели, что мы там рассказывали о Михаиле, который очень ждет, что до Нового года у него появится семья. На сегодня у нас будет другая героиня. Это девочка Варя. Варя тоже подросток, ей 12 лет. Она из Иркутской области. И вот формы устройства Вариного – это усыновление, опека, попечительство. Видите, есть вариативность. Варя девочка очень общительная, она открытая, хорошо идет на контакт, достаточно доверчивая, любит ходить в спортивную комнату, любит танцевать, можно сказать, просто обожает. Посещает гончарную мастерскую, но к этому Варя еще в свои 12 лет уже достаточно такой, можно сказать, взрослый человек, потому что она занимается с логопедом, с психологом. Видите, у ребенка какие серьезные намерения. Вот. И Варя также хочет в семью. Вот, некоторые подростки не совсем жаждут попасть к приемным родителям, а вот Варя хочет семью. И мы очень надеемся, что и с вашей помощью в том числе у Вари исполнится ее мечта, и мы сможем сделать настоящей Варе такой подарок, именно семью вместо подарков. Поэтому, дорогие, пожалуйста, делитесь нашим эфиром, чтобы как можно больше людей услышало о Варе. Делитесь нашими анкетами, которые, еще раз скажу, сейчас у нас находятся на нашей странице в ВК. И вполне возможно, что приемный родитель, который ищет, находится в поиске, он увидит этого ребенка и поймет, что это его, надо звонить, надо Варю забирать. Дорогие, давайте сделаем настоящее чудо. Очень надеюсь, что и у Вари, и у Миши, и у других детей, о которых мы будем рассказывать, будет самая настоящая семья. Ну что, а мы переходим к нашей теме «Бесконфликтное общение». И давай, наверное, как раз, может быть, и начнем с того, возможно ли оно как таковое, бесконфликтное общение, и что вообще нам дает конфликт?
Ну, надо начать с того, что конфликт – это вообще нормально, да? Что ни одна семья без конфликтов не существует. Ну, есть, конечно, семьи, где конфликты либо замалчиваются, да, что тоже неправильно, потому что у ребенка, который растет в семье, где не обсуждают сложности, где принято о них молчать, где вот такая история происходит, что у нас все хорошо и по-другому быть не может, а хотя сложности есть, и нужно о них говорить и как-то конструктивно из этого выходить, у ребенка во взрослой жизни будут трудности с тем, что он не сможет также спокойно выходить из конфликтных ситуаций, и каждый какой-то конфликт для него будет концом света просто, да, то есть я не привык к тому, что это нормально и что нужно уметь конструктивно из этого выходить. То есть в каждой семье, конечно, конфликты есть. Но почему они возникают? Прежде всего, потому что есть сложности с коммуникацией, да, у людей. Вот у нас на самом деле они есть. И я пошла учиться на медиатора, потому что поняла в какой-то момент, что медиация – это как раз та история, которая даст мне те инструменты, необходимые для того, чтобы слышать, понимать, чувствовать потребности других и свои в том числе, выстраивать взаимоотношения между детьми в семье. Да, ведь медиатор – это посредник, если говорить о профессии, да, который именно выстраивает вот этот диалог между людьми. И нам как раз этого не хватает. Мы, как правило, слышим себя, мы не слышим других, мы от других людей ждем того, что как будто бы они сами должны догадаться о том, что мы от них хотим. Да, копится какая-то обида, если она не высказана, или она высказывается в качестве взрыва какого-то, да, и все, и конфликт неизбежен. Здесь очень важно как раз слышать другого человека, и если мы его слышим и говорим о своих потребностях нарушенных, то конфликтов, как правило, меньше. Почему еще возникают конфликты? Ну, кризисы в семье тоже это норма. И есть нормативные кризисы, есть ненормативные кризисы. То есть о чем это я? Ну, например, приход в семью или рождение ребенка, да, там вот приходит новый член семьи. Ну, первый кризис это когда люди женятся, да, то есть они до этого были в одной истории, то есть просто встречались, потом начинают жить совместно. Ох, притирочка, происходит тяжело. Но тут начинаем конфликтовать, как-то где-то говорить о том, что мне нравится, не нравится. И зачастую конфликты возникают. Потом приходит еще один член семьи, меняются семейные роли, снова какие-то бывают кризисы и конфликты. Потом ребенок выходит в социум. Ага, мы где-то нам делают замечания, мы неправильно его воспитывали. А кто в этом виноват? Здесь оценивают нас, как родителей. Снова могут возникнуть конфликтные ситуации, если мы говорим про родителей между собой, да? Вот дальше школа, вообще прекрасно. Уроки, кто будет учить и так далее, да? еще один кризис, который переживает ребенок 7-летний, опять же, вся семья переживает, здесь без конфликтов не обходится. Ну и любимая моя тема – это подростки. А с подростками конфликтов достаточно много. Почему? Потому что родители используют те стратегии воспитания, к которым привыкли, а ребенок-то уже не ребенок. Ну, он еще не взрослый, но уже не ребенок. И здесь свои стратегии надо менять. Научиться слышать, научиться не требовать, а обращаться с просьбой, потому что это личность. А мы как-то хотим, чтобы все вернулось обратно. Верните мне моего пушистого котенка, который приходил ко мне, прижимался, говорю: «Мамочка, можно мне взять конфетку?» А котенок уже там взрослый человек. А мы этого не хотим видеть. Здесь тоже много конфликтов. И поэтому вот эти техники бесконфликтного общения, они как раз помогают нам вот в таких ситуациях конструктивно выходить из вот этих конфликтных ситуаций, да, то есть они будут, это нормально. Главное их не замалчивать, не абстрагироваться от них, потому что это все в психосоматику потом вылезает, да, то есть мы начинаем копить злость, обиды, ну, либо мы взрываемся, да, и катастрофа происходит, либо мы просто вот начинаем болеть, и это тоже нехорошо. Лучше уметь сказать о том, какие мои потребности нарушены, да, сказать об этом человеку, обратиться к нему, чтобы он это услышал, выстроить диалог. А диалог этот должен быть основан на доверительных отношениях, которые тоже нам надо выстраивать с ребенком вот за все время его взросления. И даже если к вам в семью приходит подросток, и казалось бы, ну как можно выстроить доверительное общение с подростком, у которого уже такой груз за плечами, что мне с этим не справиться? Можно, поверьте моему собственному опыту. И опыт этот я получила, набив очень много шишек. Вот у меня бы сейчас голова не влезла в экран, да, если бы их было видно, потому что я изначально требовала, я топала ногами, я считала, что надо жить по правилам. И вообще, вы пришли к нам, это значит, вы живете по нашим правилам, и то, что я говорю, есть вообще истина. А вы там дети, и у вас есть там какие-то свои нормы, с которыми вы к нам пришли. Но они, есть мир ваш, и есть мир мой, и вот это столкновение произошло, но вы обязаны жить по моим правилам. Это было ошибкой. Важно выстраивать диалог, как я уже сказала. И вот очень часто как раз для приемных родителей триггером является то, что ребенок со своим собственным миром приходит к нам, а у нас есть своя система ценностей, да, наши родители, которые нас воспитывали вот таким образом, а у ребенка целый груз, вот, и вот мы вот так вот начинаем сталкиваться. Это очень сложно. Самое главное это понять, да, понять и принять, и думать, как из этого выходить. В этом очень помогают как раз техники наши и обращение к специалистам. Я всегда говорю, друзья, будьте открытыми. Пожалуйста, если у вас есть сложности, приходите. Мы разбираем все сложные ситуации и помогаем найти те самые верные стратегии, которые помогут вам вот все это упорядочить в своей жизни. Да? И самое главное, вот этих конфликтных ситуаций становится меньше. И что такое конфликт? Да, вот по сути, вот как раз на медиации нам об этом рассказывали, да, на обучении. Это вот такой айсберг. Вот верхушечка айсберга, она всегда меньше, чем то, что под водой. И вот эта верхушечка, это наши претензии, да, это наши обиды, вот там какая-то недосказанность. А вот внизу это вот те самые нарушенные потребности и интересы наши собственные. Ну, например, если мы конфликтуем с ребенком из-за того, что у него бардак постоянный в комнате, надо понять, почему, например, у меня вызывает вот такое чувство беспорядок в комнате ребенка. Ведь я знаю большое количество родителей, которые вообще не обращают на это внимания. Да? То есть, ну и ладно, ну и бардак, ну и пусть, ну и плевать. Да? Там как бы я с этим живу, меня что-то другое волнует больше. А для кого-то это нарушенная потребность. У меня, вот я могу и про себя сказать, есть потребность в порядке. И поэтому здесь я...
Очень понимаю.
Да, и я, вот, например, там запах из комнаты подростков, там, простите, грязными носками, куча грязного белья, в шкафу беспорядок. Меня это, вот мне это не нравится. Но есть одна стратегия, да, я захожу в комнату и начинаю орать. Уберись сейчас же, почему у тебя такой бардак? 100 раз говорила, из комнаты воняет. А есть другая. привет, там, ты там, или там, там, ну, там, заходите в комнату ребенка, уже не привет, уже вы увидели, но вы заходите в комнату ребенка, видите этот бардак и говорите, там, дочь, я вижу разбросанные вещи на полу, да, из шкафа торчат твои там грязные носки, а кровать не убрана, да, и везде валяются огрызки, и чувствую из комнаты запах. Меня это очень сильно злит, потому что для меня важно, чтобы в нашем доме был там чистый воздух, да, чтобы вещи были вовремя постираны. И тебе самой от этого сложно, потому что вчера, когда мы с тобой собирались к врачу, да, ты наделала на себя грязные вещи, я тебя попросила переодеться. Было бы проще достать из шкафа чистые вещи, одеть и пойти. Да, то есть, когда вы вот разговариваете таким образом, да, говорите о фактах, конкретных с ними не поспоришь. Одно дело, когда вы называете ребенка неряхой, что является оценкой, да, это неряха, ты лентяй, тебе лень. А другое дело, когда вы по фактам перечисляете все, что вы видите в комнате, и дальше вы обращаетесь с просьбой, не с требованием. Ведь чем отличается просьба от требования? Требование – это вот быстро сию минуту сделай это исполнимо обязательно, да? А вот просьба – это пожалуйста, сделай это, мне будет приятно, да? Сделай, пожалуйста. Там сейчас или позже, сегодня или завтра, да? То есть вы даете еще и выбор. Но сделай это. Хочешь, я тебе помогу. Давай сделаем это вместе. Там вот здесь вот как будет звучать просьба? Пожалуйста, наведи порядок в своей комнате. Да, если вы какую-то границу хотите временную обозначить, вы говорите, давай сегодня до вечера. Сделай это, пожалуйста. Если тебе нужна моя помощь, я помогу. Как правило, подросток говорит, мам, не надо. Ну, ты что ты тут будешь мои вещи разбирать, да? Или там не обращает на это внимания, что сейчас многие родители скажут, да я 100 раз заходила, да вообще им все равно. Да, друзья, здесь еще один очень важный момент. Надо учиться навыкам саморегуляции. И это наша родительская задача. И понимать, что волшебной кнопочки или пилюли или волшебной фразы, которую вы произносите, ее нет. Да? Есть там порядок выстраивания фраз, как я уже сказала, да? Говорим о фактах, а говорим какие там о своих чувствах, какие потребности нарушены, обращаемся с просьбой. Это такая формула и алгоритм. Но это не волшебная история, которая сработает с первого раза. Поэтому да,
Я
вода.
думаю, как раз вот на этом, да, многие притыкаются, потому что когда, знаешь, возникает общение, и люди, дают обратную связь, мы пробовали, не работает. И здесь нужно уточнить, сколько раз пробовали, как пробовали, то есть получилось ли у вас. Потому что вот то, что ты сейчас применила, вот это я сообщение, когда мы говорим, да, о своих потребностях, а не начинаем предъявлять сразу человеку, это же должно действительно быть органичным. И вначале, да, может что-то не получаться, звучать что-то для нас самих неестественно. Это вот как, ну, какое-то, возможно, платье, которое вы никогда не носили, совершенно в другом стиле. И вы его одеваете, и вы чувствуете, что как не совсем комфортно. И может быть не потому, что оно на размер меньше, нет, оно и может быть как раз по вашей фигуре, но просто психологически к этому не привыкли. Вот то же самое и с манерой определенного общения. И вообще я бы сказала, что, наверное, прям вот выделить такими золотыми буквами то, что ты озвучила выше, вот эту из разрешения и способность к разговору. Потому что тоже вот это как ну, красной линией проходит очень часто в общении с людьми, вот что слышу, опять же, из обратной связи. Не надо выяснять отношения, не надо выносить никому мозг. Мы не любим конфликтовать. Хочется сказать, да кто же любит? Но мы действительно не можем избежать конфликтов, что конфликт, вот то, что ты перечислила, плюс еще масса всего, связанная с любой темой, с бытовой, личностной, любой. Это пересечение наших интересов. И все. Одному одно нравится, другому другое. Даже какой фильм посмотреть, и то может уже быть конфликт. Вот. Но как в этом конфликте действовать? Вот в чем суть. И вернемся опять именно к разрешению себе говорить. Вот прям еще скажи, пожалуйста, как бы немножко подбросим дров в мотивацию, чтобы люди все-таки сменили фокус. Вот с того, чтобы делать вид, что ничего не происходит, как ты говорила, замалчивать, терпеть и так далее, лишь бы только не разговаривать. Мне еще кажется, люди боятся это почему? Потому что мы не умеем разговаривать, вести себя в конфликте, и поэтому вместо разговора получается скандал, и плюс еще ничего из этого скандала хорошего не выходит. Поэтому у нас закрепляется вот внутри следующее, что вот разговаривать бесполезно, все равно не услышат, и будет то же самое, а только у всех нервы потрепанные, все там сидят в углу, надувшись друг на друга и пьют корвалол. Вот. А мы здесь предлагаем людям: нет, разговаривайте, нет, разбирайтесь. Они: ой, только не это, не надо. Вот давай пару слов об этом. Ну почему же все-таки это нужно?
Но вообще еще важно подчеркнуть то, как разговаривать, да, то есть как
Конечно.
разговаривать, как выстраивать этот диалог, каким тоном, да, и что впоследствии вообще вот, что в итоге мы хотим получить от этого разговора. Можно высказать свою потребность нарушенную, да, сказать, что там и я обиделась, уйти в комнату, это ни к чему не приведет. А можно сесть и поговорить, сказать о том, что беспокоит меня, выслушать своего собеседника. Для чего? Для того, чтобы эта ситуация разрешилась. То есть либо мы живем так же и ничего не делаем, не меняя стратегии, либо все-таки мы думаем, как эту ситуацию исправить и изменить, потому что если она меня беспокоит, значит, она требует своего разрешения. Да? И мы идем в эту сторону, мы выясняем отношения, но вообще в выяснении отношений сама вот эта вот фраза, да, она как будто бы с негативным таким оттенком. А выстраиваем диалог конструктивно, это немножко по-другому звучит, да. Мы идем выстраивать диалог, да, нам важно создать доверительные отношения в семье. И я хочу сказать, что начинать надо с себя. Прежде всего, если мы хотим изменить ситуацию, мы начинаем с себя. Мы не ждем, что тот близкий, с которым у меня постоянно происходит конфликтная ситуация, начнет вот как-то в одночасье меняться, если я ему скажу о том, что ты причина наших конфликтов. Наоборот. А если мы подойдем к этому, с тем, что почитаем книги нужные, потому что мы сейчас за один эфир, конечно, эту тему не раскроем.
Естественно,
Я,
это
кстати,
гадание.
приготовила книги, о которых хотела вам сказать. Да, это вот очень классная книжка «Слова делают нас ближе», а Евгения Негаборова, наш российский автор, она как раз про бесконфликтное, про ненасильственное общение. И вот Маршал Розенберг «Ненасильственное общение. Язык жизни». Это очень крутые книги, всем рекомендую. Их можно везде там скачать, купить, как угодно. Но это как раз вот те помогающие нам истории, да, то есть вот прочитали, осознали, и да, я буду это применять. Да, возможно, у меня не получится. Ко мне приходят люди, когда мы разбираем именно на практике, да, как общаться правильно, бесконфликтно, как выстраивать эти фразы. И многие говорят: да, вот вы знаете, я 150 тысяч раз пробовала, и я сообщение, что только я не пробовала, ничего не получается. И когда мне начинают озвучивать, как это все было, например, я в голосе слышу сарказм или иронию, да, по отношению к собеседнику. То есть люди забывают, что тон обращения тоже важен. И
Конечно.
потом все скатывается все равно там к ты сообщениям, и я говорю: друзья, вот здесь и здесь есть ошибки, давайте над ними поработаем. Это надо доработать до автоматизма. Например, когда я училась сама выстраивать фразу с помощью «я сообщений», да, вот именно по этой формуле, я практиковалась на своей старшей дочери. Я говорила: мама, пожалуйста, не разговаривай со мной так, мне странно, потому что фраза получалась косая, длинная. Да, поэтому я всегда говорю: тренируйтесь на бумаге. Ну, например, если у вас есть такая обида, например, вот сейчас вот прям вот кейс такой, на супруга, который уделяет вам мало внимания, очень много работает, можно сказать вот так: ты уделяешь мне мало внимания, потому что ты всегда на работе, где все дети на мне, и вообще мне тяжело, я сильно устаю. Что мы слышим в этом? Обвинение. А если мы эту фразу запишем на бумаге, например, что я целый день дома с детьми, да, мне очень, ну, я очень устаю к вечеру и нуждаюсь в твоем внимании. Давай проведем выходные вместе, давай придумаем, как это сделать. Мне очень хочется побыть с тобой вдвоем. Мне не хватает тебя, да, мне. Не ты виноват в этом, а мне тебя не хватает. Мне так важно время, проведенное вместе с тобой. Мне
Ну, о
хочется.
потребностях, да, что мне
Да,
нужно.
и вы пишете об этом, и вам уже легче дальше произносить эти фразы, когда вы обращаетесь к собеседнику. Выстраиваете их на бумаге, они сначала будут длинными, вы их как-то вот чуть-чуть сокращаете, и вам будет проще. Да, это вот так, знаете, как я всегда сравниваю это с вождением автомобиля, да, когда мы учимся. Сначала очень сложно, а потом вот я за рулем столько, что мне проще доехать, чем дойти, да, это делаешься на автомате, и у тебя это получается. Здесь тоже надо освоить вот этот метод для того, чтобы применять его на практике. И другие, глядя на вас, вы увидите, как будет меняться ваше окружение. То есть вы из человека обвиняющего превращаетесь в человека, который готов выслушать. Он говорит о своих чувствах и потребностях. И другие люди, глядя на вас, тоже начинают это делать. Вы можете им подсказать, как. Вы можете отражать их чувства. Когда ребенок злится, вы говорите, что ты злишься, ты расстроен. Да, я вижу. Не спрашивать, что ты такой пришел из школы, расстроенный, да, когда ребенок в таком состоянии, ему сложно ответить. И опять может возникнуть конфликт. Он скажет, не хочу с тобой разговаривать. А когда вы скажете, я вижу, что ты расстроен, если захочешь об этом поговорить, подойди ко мне, да, в утвердительной форме. Тогда ребенку проще. Он говорит, ага, меня услышали, меня поняли, да, и я могу подойти к маме и поговорить об этом.
Да, супер, дорогие, не пугайтесь. На самом деле кажется, что это просто громадье, и тоже часто такую реакцию слышу. Ой, я не смогу, мне это не под силу, потому что кажется, что это такая несвобода. Ведь мы привыкли говорить, вот, что у нас на уме, то на языке, или вообще к определенному алгоритму. Вот есть некий сценарий общения, и ты чувствуешь себя в этом свободно, но некомфортно, потому что вот получаются частые стычки, непонимание, мы не слышим друг друга. И здесь вот как бы высвечивается другой путь. На него, конечно, страшновато становиться, потому что вот столько всего сразу надо осваивать, столько держать в голове, присваивать эти фразы. Но опять же, вот ты совершенно правильно сейчас сказала по поводу автомобилей и любого другого вообще дела, там, получения образования какого-либо. То есть любая сфера новая, куда мы входим, сначала для нас это неизвестность и много всего, что нужно осваивать, включаться, а потом уже начинается присвоение. И уходит и тревожность, уходит страх, и нам становится все более и более комфортно, и мы уже меньше думаем, ага, как там во фразе, то что сначала нужно поставить на первое место, потом на второе, потом на третье, оно все уже идет органично. Это тоже такой актерский термин, да, когда там выстраиваем образ, и да, сначала это вообще какое-то что-то неизведанное, а потом уже становится органичным. Та фраза, которую ты говоришь, она уже действительно исходит и ложится на слух и твой, и слушателя, вот как от тебя. И здесь то же самое. Ну вот мы упомянули, получается, одну технику, это я сообщение. Что бы ты еще выделила? Чем нужно еще нам постараться завладеть?
Да, вот еще одна очень важная, мне кажется, вещь, о которой надо сказать. Все эти техники, они применимы в том случае, если вы находитесь в ресурсном состоянии. Если
Да.
вам очень сложно, если вы сейчас на взводе, то вот в стрессе все наши когнитивные способности падают до нуля, вы, конечно же, забудете о всем том, что вы прочитаете в этих чудесных книгах, да, где-то еще, у меня на канале и так далее. И все, начинается взрыв, и мне сложно, потому что я устала, я не выспалась, да, у меня там какие-то сложности на работе и так далее. Помним, что сохранять себя в ресурсе – это как раз первый шаг к тому, чтобы осваивать вот эти все техники. Еще одна очень важная вещь – дыхательные практики. То есть, когда вы чувствуете, что вы вот в таком состоянии, что я сейчас сорвусь, важно суметь это отследить. И есть очень хорошие техники, которые помогают. То есть вы вот это «стоп» себе говорите в этом моменте. «Стоп, я не хочу конфликта, я не хочу этой эскалации, да, вот этого взрыва. Дальше я знаю, что будет, мы поругаемся, и все, и я не хочу этого». Мы говорим себе «стоп, уходим в комнату. Есть такая фраза, которая помогает: а я сейчас чувствую себя не очень хорошо, да, я очень раздражена, или, например, меня это злит, я вернусь к этому чуть позже, да, или я чувствую, что я не могу сейчас говорить на эту тему, давай вернемся к ней позже и обсудим. И вы уходите дышать. Это очень классная история. Вообще перед всеми даже сложными там выступлениями это помогает. Есть такая техника,
Обязательно.
вы, наверное, о ней слышали, да, еще раз повторю, повторение мать учения, дыхание по квадрату. То есть она очень хорошо помогает прийти в себя. То есть когда на 4 или на 5, да, счетов вы вдыхаете, задерживаете дыхание на 4, на 5, на 4, на 5 опять выдыхаете, вернее, и на 4, 5 опять задерживаете дыхание. И вот так несколько раз, пока вы не почувствуете, что вы пришли в себя. Еще одно классное упражнение называется «Задуй свечу». Когда вы как будто бы держите свечку, наполняете воздух легкими, медленно выдыхаете, пытаясь погасить пламя. И тоже столько раз, пока вы не почувствуете, что вы внутри спокойны, и вы
Сердечко успокаивается, да.
да. Это как раз навык саморегуляции. Мы говорим, что детей этому надо учить, друзья, начинаем с себя. Да? Когда мы умеем это делать, мы можем научить этому ребенку положить там руку на животик, если маленький ребенок капризничает или в истерике. Давай вместе подышим, как животик поднимается. Да? Но сами мы это умеем делать. То есть, когда мы спокойны, мы можем дальше уже идти и разговаривать в том тоне, который вот сейчас нужен, да, и вот как раз с помощью этих техник. Вообще техник бесконфликтного общения огромное вообще множество. Самое главное, вот эта формула, да, я сообщение, это очень важно, и проявление эмпатии, это тоже вот такое эмпатийное слушание, да, как раз здесь, когда мы слышим, что нам говорит собеседник, и возвращаем ему то, что он нам сказал, вот как раз то, о чем я упоминала. Пришел ребенок, рассерженный, там, да, мы ему говорим, да, я вижу, ты расстроился, когда ребенок рассказал какую-то историю, вы ему не даете непрошенных советов, ах, тебе Вася там наступил на ногу, в следующий раз делай то же самое. А вы можете там ему посопереживать. Что такое эмпатия, сопереживание? Да, я вижу, что ты расстроен. Давай я тебя пожалею там как-то. Да, дай чайку с тобой попьем, поговорим об этом. То есть вот эти... Или критика. Что ты не мог ему там сразу на ногу наступить? Да что ты такой тёпа-то в конце концов? Не можешь за себя постоять, да? То есть как вот наши вот эти автоматические ответы, они часто вылетают. А ребенку ведь не надо, он еще больше закроется. То есть вот это эмпатийное слушание активное, это тоже одна из таких техник, которые обязательно нужно применять. И этому тоже можно научиться. Кстати, вот как раз у Гиппенрейтер книги есть очень хороший автор.
Моя любимая, да, Юлия
Это,
Борисовна.
я считаю,
Да,
это
я
вообще
ее
для
начинала,
родителей.
да.
Да, согласна, это вот просто, кроме тех книг, которые я рекомендовала, Гиппенрейтер, читайте любые книги, которые вам попадутся, потому что там кладезь вообще, там реальные кейсы, там про автоматический ответ очень много. Я много цитат из ее книг привожу на канале для того, чтобы вспоминались они, потому что прочитал и забыл. Вот, и здесь вот это эмпатийное, активное слушание, оно помогает как раз выстроить доверительные отношения, да, и как раз это тоже метод бесконфликтного общения с ребенком, когда мы сопереживаем ему. Это не значит, что мы одобряем его поведение во всем. Ну, например, пришел ребенок и рассказал, что он в школе ударил одноклассника, из-за этого вызывают маму в школу. Мама спрашивает у ребенка, почему это произошло, а ребенок не может ответить, он еще больше злится и закрывается. И здесь очень важно именно посопереживать. Вначале я вижу, ты расстроен тем, что произошло, да, мне кажется, что тебе жаль, что это случилось, давай об этом поговорим, да, и ребенок начинает рассказывать, да, и вы можете спросить тогда, а что случилось, собственно, давай, там, Вась, расскажи мне, что, как, что произошло, расскажи, и он там может сказать, что, ай, там, девочка Аня меня неделю обзывала, подкладывала там кнопки, да, мы там понимаем, что это ситуация буллинга, ребенок на нее отреагировал, с этим мы, как родители, подключаемся, разбираемся, что важно. Мы не накричали на ребенка за то, что он сделал сразу, да, мы не сказали, что «Ах, ты опять из-за тебя меня вызывает в школу!» Да, он чувствует себя плохим, ему и так плохо, да, были какие-то там предпосылки для того, чтобы он сделал, вот именно так поступил. Вы его выслушали, но вы при этом не одобряете того, что он ударил там одноклассницу по голове, это плохо, да, то есть бить других нельзя, вот, это причиняет боль, но вы посочувствовали, вы сказали, я вижу, что ты этим расстроен. Давай подумаем, как выйти из этой ситуации, да? Давай вместе подумаем. И вам ребенок может сам предложить, я, наверное, попрошу прощения, да, я так больше не буду поступать. А давай там поговорим вместе с родителями, с этой девочкой, ну, например, если ситуация достаточно сложная, там, с психологом школьным на эту тему. Давай как-то вместе разрешим эту ситуацию, если тебе нужна моя помощь. Либо он скажет, нет, я сам подойду и сам все решу, да, если ребенок уже в том возрасте, когда он может это сделать. Но он увидел вас вот в этой ситуации, да, не человека, который его поругал, да, как бы, ну а почему, если он кого-то ударил, я же мама, и там, мы родители, мы должны на это отреагировать. Важно как? Конечно, должны. Но что для вас важно? Вот это доверие между вами? Или вот этот ваш родительский авторитет, который важно поддерживать? И где этого авторитета будет больше? В той ситуации, когда вы посочувствовали и предложили какой-то выход. Да, не одобряя это, сказали, ну да, все-таки бить по голове, это как-то, ну, нехорошо, да, ей было больно. Вот. А как-то предложили стратегию выхода, посочувствовали, посопереживали, и ребенок к вам пойдет после этого еще. То есть здесь вот надо понимать, что это тоже вот тот способ, который нам очень помогает, эмпатийное слушание. И прежде всего эмпатию, да, проявляя к другим, вот мы говорим о том, что это важно, нужно научиться проявлять к себе. Это тоже начинаем к себе, себя. Почему? Потому что, ну, к другим как-то легко, а вот к себе-то сложно. Как правило, когда происходит у нас в жизни какое-то негативное событие, мы включаем внутреннего критика, начинаем себя есть, ругать, говорить о том, что это, ай, да что такое, опять не надо было так делать, чувство вины начинаем испытывать. Ну и все. И где же тут ресурсное состояние? А вот здесь тоже есть такая рекомендация, когда ваш внутренний голос начинает вас есть, да, подумать, что если бы, да, если бы эта ситуация произошла с вашим лучшим другом, что бы вы ему посоветовали, да, чтобы, как бы вы отреагировали на эту ситуацию? Наверное, поддержали бы лучшего друга, сказали бы, да ладно тебе, да не переживай, да бывает, давай подумаем, как из этого выйти, давай поразмышляем, как это исправить. Вот давай
То есть
вот в этот момент.
дистанцироваться немножечко,
Конечно,
дистанцироваться,
да,
да.
вот и поговорить с собой, как вы бы поговорили с самым лучшим другом, вы бы не стали его есть и обвинять. Да, вы бы стали ему помогать выйти из этой ситуации. Помогите себе. И вот здесь очень важно, проявляя эмпатию к себе, мы можем проявлять ее к другим. Ведь другим мы можем дать то, что есть в нас самих. Если мы по отношению к себе этого не делаем, да, то тогда по отношению к другим это сделать очень сложно.
Вот мне кажется, это прям вот один из важных моментов, и он не как раз не осмысляется, вот не совсем осознается. Действительно, то, что вот наше отношение к самому себе, то, что мы себе позволяем, не позволяем, как мы к себе относимся, да, это идет проекция на других. Почему, кстати, очень непросто иногда проявлять симпатию, тоже слышу такое, посочувствовать, посопереживать, потому что человек, возможно, выращенный в холодной семье, сам, скажем, вот живущий по формуле «я себе не даю, я же не даю себе поблажки». Я же к себе отношусь вот так вот, да, как в армии. Ну, вот я и достигаю, соответственно. А почему я должен здесь вот входить в эти обстоятельства, слушать того или другого? И вот эти вот человеческие, где-то слабости, где-то иногда вообще другая природа, потому что мы тоже не всегда держим в уме, что другой человек – это другой человек. Не потому, что он лентяй или он не хочет тоже полететь в космос, а вот просто он на центрифуге, его пропустили пару раз и понимают, что нет, он для космоса, ну, он не полетит туда, он не выживет. У него другое что-то в этой жизни, другое предназначение. И вот мне кажется, вот держать в фокусе эту разность, давать возможность человеку быть собой, отличать, например, а особенно если мы говорим о детско-родительских отношениях, что действительно является его особенностью, а что ленью или каким-то деструктивом, над чем можно работать, вот это действительно непросто. Но это настолько важно.
Да, соглашусь, да.
Невероятно.
Да, и тут еще важно отделять же поступки человека от него самого, да, вот как раз в воспитании детей, и что касается подростков, да, когда мы говорим ах, он такой сякой, но ведь какой-то поступок был совершен ребенком, да, и вот поведение трудное ребенка, оно же говорит о том, что ему самому сложно, и вот в этом надо разбираться, искать причины этого поведения, да, не обвинять его в том, что ах, он вот такой, да, там, ленивый, трудный, там, вообще не слушается, не слышит. Почему это происходит? Вот что он хочет сказать мне сейчас тем, что он делает? Вот, например, ворует там, да, там убегает. Что происходит? Что с ним сейчас внутри него? Что? Он же демонстрирует мне что-то. Ему трудно, плохо. И вот здесь моя родительская задача с этим разбираться. Я не могу, например, я не понимаю, мне сложно. Тогда мы идем к специалистам и разбираемся с ними. И нам помогут и подскажут. Ведь наша главная цель и задача какая? Быть семьей. Да, вот создавать эти отношения, которые называются семьей. А когда мы идем домой, и нам хорошо. Когда мы находимся дома, нам тепло, хорошо, и не хочется отсюда уходить. Ведь иногда бывают ситуации, когда родители приходят и говорят, я не хочу идти домой. Мне так тяжело, я не хочу идти домой. У меня очень много дома проблем. И мы с этими проблемами начинаем разбираться. А почему? А почему, собственно говоря, для вас это сложность, да? Что происходит? И как найти выход из этой ситуации? И, друзья, могу сказать, что всегда есть выход, да? То есть нужно просто подумать, как, вот в какую сторону, какую стратегию надо, вот что надо поменять. Возможно, я авторитарен по отношению к своим детям. Вот как ты сказала, действительно, вот со мной вот так вот меня строили, меня пороли, почему я должен по-другому? Но ты же хочешь, чтобы в твоей семье было по-другому. Тебе сложно сейчас. Значит, есть моменты, на которые стоит обратить внимание, поменять, да, вот эти стратегии изменить, попробовать. Получится прекрасно. Нет, будем пробовать другие. Ведь каждый человек индивидуален. Вот можно давать общие рекомендации с одним ребенком или взрослым. Сработает одно и получится, и пойдет. А с другим другое. Да, то есть вот мы настолько каждому из нас нужен подход. Вот у меня сколько детей сейчас, да, там семеро детей, ну там уже совершеннолетняя одна из них. Тем не менее, каждому ребенку нужен свой ключик. И вот эти общие методы, да, я могу к одному ребенку обратиться с построением фразы, к другому я применю метод одного слова. Есть такой тоже метод очень классный. Ну, например, там нужно там полить цветы, и ребенок там опять забыл в комнате у девчонок стоять. Это я. Девочки, цветы! Хоп, я знаю, что они побегут, они понимают, о чем я говорю. Или есть классный метод записки, когда он понимает, что не, ребенок не любит разговаривать, но он может читать. Вы оставляете записочку за замусоренном столе, захламленном. «Привет, Вася, я твой стол. Мне очень тяжело стоять, когда на мне очень много хлама. Пожалуйста, там, разбери меня». Да? То есть вот какие-то такие записочки вы пишете ребенку, и он на них реагирует.
У меня даже специально был Мишка-почтальон. Вот ты говоришь, именно этот Мишка приносил эти записки, да.
Да, и вот здесь как раз с каждым ребенком что-то свое, с супругом там еще что-то, да, то есть здесь я понимаю, что у меня там он молчаливый, я очень вот очень люблю разговаривать, как говорится, суетолог моя профессия, ну, это такой темперамент, характер, и очень здорово, что мы такие разные, да, иногда это вызывает как-то вот, ну, такое, что, ой, ну вот как-то не хватает как будто бы общения, а с другой стороны, вспоминая семью, в которой я росла, где его было очень много, такая итальянская семья, где все время на повышенных тонах, я говорю, о, спасибо, Господи, да, что у нас это так спокойно, и мне хватает эмоций там где-то вовне, там, и консультации, и группы, и дети, да, и все это
А здесь
компенсирует.
просто хорошо помолчать вдвоем.
Да, прекрасно, и мы друг друга вот в этом понимаем. И здесь тоже очень важно не приписывать своему супругу, например, молчание, потому что он на вас злится, как мы начинаем в своей голове что-то выдумать. Нет, нет, если что-то вас беспокоит, лучший способ узнать это спросить. И не бояться этого спросить. Может быть, что-то произошло, может быть, тебя что-то беспокоит. Давай об этом поговорим. Скажешь, да ты что, нет, просто устал. Да все. А мы уже в голове себе рисуем какие-то там вот эти вот фантазии, да, как будто бы я что-то делаю не так, и опять испытываем чувство вины. И вот здесь опять же все вот в нас самих, да. То есть начинать надо с себя. беречь себя, да, вот как-то делать для себя какие-то приятные вещи, изучать вот эти вот техники все, обращаться к специалистам, находить группы поддержки родительские, неважно, приемный вы родитель, кровный, да, у нас у всех с вами проблемы одинаковые, да, то есть вот эти вот взаимоотношения в семье выстраивать достаточно сложно. Но когда это получается, вы увидите, насколько меняется атмосфера в семье, насколько тепло и хорошо становится, насколько важно то, что вы сделали, да, и можно сказать, ой, как здорово, что я к этому когда-то пришла.
Да, Наташа, слушаю тебя, прям елей такое, дорогие. Я очень надеюсь, что вы тоже вдохновились, как раз они испугались, потому что задача была именно в этом. И, может быть, мы еще даже сделаем эфир по этой теме, потому что хочется охватить дополнительные техники, рассказать и как бы вас также сориентировать на них. Дорогие, но спасибо, что вы были с нами сегодня. Я очень надеюсь, что все это будет полезно даже перед Новым годом. Вы уже сделаете себе подарок, возможно, купите эти книги, начнете уже что-то применять прямо сегодня. Не бойтесь, действуйте. Ну и давайте еще вспомним про нашу замечательную Варю, про девочку, которая ждет семью. Ей 12 лет, она из Иркутской области. Очень девочка такая открытая, позитивная, идущая легко на контакт, любящая заниматься спортом, танцами. И в то же время делать что-то руками. Вот она в гончарной мастерской любит время проводить. И девочка умная, занимается с логопедом, с психологом. Вот, возможно, там ей тоже что-то рассказывают про общение. Так что, дорогие, если вас это интересует, девочку можно усыновлять или оформлять под опеку, попечительство, то, пожалуйста, вся информация есть у нас на нашей странице ВК. Посмотрите, там все телефоны, вы можете позвонить и узнать о ней все более подробно. Очень хочется, чтобы Варя, она нашла свою семью. Давайте все вместе поможем. Поэтому поделитесь, пожалуйста, эфиром, анкетами. Пусть все это увидит как можно большее количество людей. Наташ, тебе огромное спасибо. Вот, поздравляю тебя с предстоящими. Вот, и как раз желаю, чтобы все эти праздники прошли тоже спокойно, интересно, хорошо. И очень надеюсь, что у нас не будет такого большого перерыва, и мы встретимся снова. Спасибо тебе
Хорошо.
большое.
Да, спасибо за приглашение. Таня, очень была рада тебя видеть. И всем слушателям нашим тоже большое спасибо. Друзья, дорогу осилит идущий. Это моя любимая фраза. Да? Просто страшно начинать, на самом деле двигаться можно с удовольствием. Да? И вот я всем вам этого желаю.
Дорогие, до новых встреч. Пока.
Да, всего доброго.